Да, Василий, это ты хорошо придумал посидеть на солнышке. Сегодня такой теплый день. Я с удовольствием погрею свои старые кости.
Взгляни на эти холмы, Борис. Сколько оттенков зеленого, а деревья? Ты замечаешь, насколько различна форма деревьев. Иногда ствол дерева изгибается поразительным образом.
Да, Василий, вижу, что у тебя глаз художника. Ты замечаешь детали. А некоторые детали делают дерево интереснее, верно?
О да, но их не так легко заметить. Для этого я должен смотреть очень внимательно. Когда я смотрю внимательно, то замечаю птичьи гнезда, мох, лишайник, ветки необычайной формы. Поразительно. Но раньше я не замечал всего этого. Я упускал так много.
То же самое можно сказать о чтении Библии. Простое чтение Библии никогда не приносит человеку таких открытий, как внимательное изучение ее подробностей. Вот для чего мы отыскиваем в ее главах важные слова и термины. Вот для чего мы ищем художественные приемы, применяемые в оборотах речи. И вот почему сегодня мы будем продолжать разговор о деталях и их изучении в отрывках Священного Писания.
Я уже приготовил бумагу и карандаш. Мы можем начать наш очередной урок, Борис.
Сегодня мы сосредоточим внимание на изучении структуры и конструкции отрывка из Библии, на внутренних связях между словами. Понимание отношений между отдельными словами поможет нам лучше понять смысл отрывка.
Как могут слова образовать конструкцию, Борис?
Разбирая текст Библии, мы встречаем три типа конструкций слов. Во-первых, грамматическую. Во-вторых, литературную. И в-третьих, конструкцию по абзацам.
Грамматическая, литературная и абзацная конструкции? Я никогда не слыхал об этом.
Ну тогда слушай внимательно. Начнем с грамматической конструкции. Как ты думаешь, что это значит?
Я думаю, что это нечто связанное с грамматикой. Мы изучали грамматику в школе.
Да, Василий. Грамматическая конструкция – это грамматический состав предложения, разбор его по частям и определение его частей, подлежащего, сказуемого, дополнения. Нужно выяснить, есть ли в предложении прямое дополнение, есть ли придаточные или условные предложения, есть ли прилагательные и наречия. Видишь ли, грамматические элементы – это кирпичики, из которых складывается смысл и значение фразы.
Кирпичики? Действительно. В каком-то смысле автор строит фразу как здание. Оно может быть простым или сложным, в зависимости от того, сколько грамматических элементов использует автор.
Да, автор строит фразу так, чтобы яснее выразить свою мысль. Изучая грамматическую конструкцию предложения, мы выясняем, как эти кирпичики связаны между собою. Открой Евангелие от Иоанна, первую главу, первый стих. В нем три самостоятельных предложения. Какое из них первое?
Вначале было слово.
Так, где здесь подлежащее?
Подлежащее слово.
Верно. Теперь прочитай второе самостоятельное предложение в этом же стихе.
И слово было у Бога.
Где здесь подлежащее?
Тоже слово.
Теперь прочитай третье предложение.
И слово было Бог. Подлежащее снова слово.
Прекрасно. Скажи, Василий, а какой вывод ты можешь сделать на основании того факта, что одно и то же слово использовано как подлежащее во всех трех предложениях?
Ну, очевидно, автор хочет подчеркнуть это слово, употребляя его во всех трех предложениях в качестве подлежащего. Читатель начинает с любопытством думать, кто же это слово? И тут в третьем предложении выясняется, что это Бог. Ладно, я могу заключить, исходя из этого грамматического разбора, что слово – это одно из главных имен Бога.
Вот видишь, Василий, ты сам сделал вывод, который основан на анализе грамматической конструкции стиха.
А какой вывод сделал ты, Борис?
Да, брат, я тоже кое-что заметил в первом стихе. Я обратил внимание на очень важное слово «в начале». Оно определяет время, о котором идет речь. В начале – это указание на то время, когда мир еще не был сотворен. Но даже тогда, до сотворения мира, существовал тот, кого называют Словом. И это свидетельствует о его вечности, то есть о вечности Слова. Обрати еще внимание на слова «у Бога» в первом предложении. Они указывают на то, что Слово – это независимое лицо, связанное с Богом и находящееся с Ним в определенных взаимоотношениях. Хотя Слово само по себе является Богом.
О да! Несколько лиц, объединенных в одном Боге. Я помню, мы как-то обсуждали с тобой этот вопрос, Борис.
Да, мы касались этого вопроса, брат. Это одно из величайших учений Библии. Для его объяснения мы пользуемся понятием триединства Бога, то есть Троицы, которая состоит из трех лиц – Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. И все три лица объединены в едином Боге. Ну а теперь, Василий, давай перейдем к следующим четырем стихам. Тут мы видим очень важное слово «все». «Все» через него начало быть, читаем мы. Куда мы бы с тобой ни взглянули, мы видим творения, созданные тем, кто назван Словом. «Все» – небо, земля, птицы, цветы, а также то, что скрыто в земле, к примеру, ископаемые, которые приносят пользу человеку. Слово – творец всей вселенной. Все, что существует в мире, создано им.
А вот в четвертом стихе мы читаем «в нем была жизнь». Что это значит, Борис? Только признание того, что слово – это творец?
Нет, Василий. Смысл этого утверждения гораздо глубже. Это очень короткий, но чрезвычайно важный пункт. Давай рассмотрим его внимательно. «В нем была жизнь». Эта фраза означает признание того, что сама жизнь присуща Слову. Он не просто источник жизни, это его свойство. Обрати также внимание, что Иоанн называет Слово новым именем – «жизнь». «И жизнь была свет человеков». Итак, Иоанн назвал Христа Словом, Жизнью и Светом. И каждое из этих имен по-своему характеризует Христа. Слово – это выражение Бога, Его сущности. Жизнь создает и поддерживает все сущее во Вселенной. Свет же в самом себе открывает любовь Бога к человеку и нашу великую нужду в нем.
Ибо мы пребываем во тьме.
Да, Василий, как хорошо-то. Ну, друг, давай теперь поговорим о литературной конструкции первой главы Евангелия от Иоанна. Это другой вид связи слов в тексте из Священного Писания.
Что подразумевается под литературной конструкцией, Борис?
Литературная конструкция включает в себя различные способы и приемы, которыми пользуется автор, чтобы привлечь внимание читателя и яснее выразить свою мысль.
Ага, значит, рассматривая литературную конструкцию, мы видим, какими приемами пользуется автор в данном отрывке.
Правильно! Оглянись вокруг. Представляешь, сколько существует разных способов, чтобы описать то, что мы видим. Я думаю, что ты сможешь сделать это, изучив некоторые из применяемых в Библии литературных приемов.
Я бы хотел записать все эти приемы.
Ты прилежный ученик, Василий. Давай приступим к делу. Самый распространенный литературный прием основан на том, что уже известно читателю, на чем-то знакомом. Можешь ты сравнить что-то из окружающего нас с чем-то уже известным тебе?
Знаешь, Борис, мне уже раньше приходила в голову мысль о том, что наша с тобой беседа здесь, на лоне природы, напоминает мне те дни, когда мы приходим в гости к моей бабушке. Мы сидим за столом в саду, дети играют, Взрослые беседуют. Это чудесное время.
Ну что ж, из приведенного тобой сравнения мне стало вполне понятно, как хорошо чувствуешь ты себя в гостях у бабушки. В первой главе Евангелия от Иоанна тоже есть сравнение. Тут Иоанн сравнил Иисуса Христа со светом. Иисус назван светом человеков. Мы знаем, что свет рассеивает тьму. Это помогает нам понять, что Христос подобен свету, потому что в нем нет тьмы, нет зла и греха.
Я хорошо понял все, брат Борис.
Тогда поговорим о втором литературном приеме, который необходимо знать. Это контраст. Автору часто легче выразить свою мысль не с помощью сравнения, а с помощью контраста, то есть противопоставления.
То есть автор подчеркивает не сходство вещей, а их различия.
Именно так, Василий. В такой чудный, теплый день, как сегодня, приятно думать, что скоро наступит весна. Ты помнишь, какая жуткая погода была 2 недели тому назад? Снег, метель. Мы сидели дома и грелись у печки. Вспоминая о той погоде, мы особенно ярко чувствуем прелесть сегодняшнего дня. Верно?
Да, Борис. Это и есть контраст.
Верно. А теперь постарайся отыскать пример контраста в первой главе Евангелия от Иоанна.
Вот тут, в 4 стихе, Иоанн сравнивает Иисуса со светом. Затем он противопоставляет его тьме. В 5 стихе 1 главы мы читаем: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Да, это контраст между чистотой и праведностью Иисуса и злом и развращенностью мира людей, в который он пришел. А теперь поговорим о 3-м литературном примере. Это повторение. Повторяя одно и то же несколько раз, автор подчеркивает свою мысль. Автор может повторить свою мысль, выражая ее разными словами или же одними и теми же словами.
В этих стихах нетрудно найти повторение. К примеру, подлежащее слово 3 раза повторяется в 1 стихе. Иоанн подчеркивает одно из имен Иисуса, повторяя его.
Отлично, брат! Это пример повторения одного и того же слова. А как насчет повторения одной и той же мысли, выраженной разными словами?
Ну вот я приведу вам пример. Ярко светит солнышко, греет лица, руки. Здравствуй, милое тепло, после дней разлуки.
Ты, оказывается, и стишки умеешь сочинять. Ты сказал, что солнце греет, а потом заговорил о тепле. Да, пожалуй, ты повторил свою первую мысль. Хорошо. По-видимому, зима показалась тебе такой долгой, что ты уже стихами приветствуешь солнышко, мой друг.
Да, очень долгой.
Ну, лады. Перейдем теперь к 4-му виду литературного приема. Он называется подытоживанием. Автор собирает вместе все свои основные мысли и повторяет их читателю. Это помогает яснее выразить главную идею повествования. Я продемонстрирую этот литературный прием, когда мы перечислим все остальные. Их всего 10.
Борис, помнишь, после чтения Евангелия от Иоанна за один присест, мы решили, что главная мысль ее выражена 31 стихом 20 главы. Это и был подытоживающий стих. Вот я нашел это место. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
Эти слова, несомненно, выражают основную мысль этой книги, Василий. Иисус есть Христос, Мессия, и в Его имени заключена жизнь. Другой хороший пример подытаживающего стиха мы находим в послании к евреям. 1 стих 8 главы, где автор подытоживает основные мысли 1-7 глав. Тут мы читаем: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Этот подытаживающий стих в нескольких словах выражает суть всего, о чем автор говорил ранее. Ну а следующий прием, с которым мы познакомимся, называется объяснением. Автор применяет этот метод для пояснения какой-то мысли или термина, когда чувствует, что читатель может не понять его.
Точно так, как ты делаешь это, Борис. Ты ведь так много объясняешь мне.
Да, Василий. Я стараюсь объяснять и втолковывать, пока не почувствую, что ты действительно все понял. Попробуй найти прием объяснения в первой главе Евангелия от Иоанна. Обрати внимание на 9 стих.
«Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Значит, сперва Иоанн называет Иисуса светом истинным, а затем поясняет, что он имеет в виду, добавляя, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
Да, Иоанн объясняет, что Иисус был светом, потому что просвещал людей, то есть давал им понимание истины. Без этого объяснения читателю было бы труднее понять смысл сказанного. Люди бы стали строить предположения, в каком, собственно, смысле Иисус является светом. Ну что ж, Василий, мы сделали с тобой большие успехи. Шестой литературный прием – это применение вопросительного слова. Есть ли такой прием в Евангелии от Иоанна?
О, да, в стихах 19 и 22. Священники и левиты задают вопросы, чтобы установить личность Иоанна Крестителя. Они спрашивают: «Кто ты?» Далее: «Ты Илия? Ты пророк? Что ты скажешь о себе самом?»
Интересно, что Иоанн перечисляет все эти вопросы. Как ты думаешь, Василий, почему он это делает?
Ну, откуда же я знаю, Борис? Пожалуй, эти вопросы придают ответам больше выразительности. Каждое «нет» Иоанна возбуждает наше любопытство о том, кем же в действительности был Иоанн.
Я согласен с тобой, Василий. Я думаю, что вопросы вызывают интерес у читателя, приковывают его внимание к ответу и помогают автору подчеркнуть мысль, выраженную в ответе. А ты заметил, Василий, что мы с тобой задаем друг другу много вопросов?
Я не обращал на это внимания до сих пор, но, пожалуй, да.
Что ж, продолжим. У каждого хорошего рассказа есть некая высшая точка, кульминация. Это седьмой литературный прием. Автор подводит свой рассказ к кульминационному моменту, к поворотному пункту. Чтобы не пропустить этот момент, читатель должен внимательно следить за развитием событий, приводящих его к этому поворотному пункту. Когда что-то окончательно выясняется или сбывается в сюжете повествования.
Мне кажется, я понимаю, Борис. Скажем, в повествовании о смерти Иисуса такой кульминационный момент наступает, когда гробницу находят пустой.
Отличный пример, Василий. В Евангелии от Иоанна есть еще один пример кульминации в первой главе. Вся эта глава посвящена постепенному раскрытию личности Иисуса. Затем, в 49 стихе, Нафанаил очень уверенно заявляет о том, кто есть Иисус. Прочитай, пожалуйста, это место.
Нафанаил говорит Иисусу: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Значит, вся глава подводит нас к этому выводу, к этому заключению. Иисус есть Мессия, долгожданный Царь.
Да, это кульминационная точка, окончательный вывод о том, кто есть Иисус. А теперь поговорим о другом литературном приеме, называемом причинностью. Людям свойственно желание узнать причину того или иного явления или ситуации. И автор иногда объясняет эту причину, или же предсказывает результаты того или иного поведения людей. В обоих случаях автор пользуется приемом причинности.
Ты напомнил мне отрывок из послания к Галатам, где говорится о посеве и жатве.
Ты имеешь в виду Галатам 7 стих 6 главы? Там сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Да, мы не можем ожидать, что из семян моркови вырастет картофель. Нельзя ожидать мира и любви, если человек посеял в себе семена злобы и горечи. Причина обуславливает результат. Еще одним примером использования приема причинности может служить 3 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. Прочти его, пожалуйста.
«Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Это значит, что Иисус Христос был причиной всего того, что существует в нашем мире.
Именно так, Василий. Осталось еще два литературных приема, о которых я хочу рассказать тебе. Называются они «обобщение» и «детализация». Сперва поговорим об обобщении. Суть его заключается в том, что мы на основе ряда наблюдений делаем вывод. Скажем, на горизонте собрались тяжелые темные тучи, поднялся ветер, загремел гром. Какой вывод можно сделать на основе этих явлений?
Ясно какой. Приближается гроза.
Правильно. Вот тебе пример обобщения, то есть вывод, сделанный на основе ряда наблюдений. Иоанн Креститель прибегает к этому приему. В 27 стихе 1 главы он говорит об Иисусе. «Он, идущий за мною, я недостоин развязать ремень у обуви его». На следующий день Иоанн говорит об Иисусе как об Агнце Божьем, который берет на себе грех мира. 1.29. И, наконец, в 34 стихе Иоанн Креститель делает окончательный вывод. «Сей есть Сын Божий».
Итак, делая обобщение, мы пользуемся деталями и своими наблюдениями. А что такое детализация, Борис?
Детализация – это прием, противоположный обобщению. Сперва делают какое-то утверждение, а затем приводят подробности и детали, подтверждающие его.
Ага, значит, скажем, я говорю, необходим хороший дождик. Поля высохли, трава пожухла, упал уровень воды в колодцах. Это и есть детализация?
Да. Например, в Евангелии от Иоанна, в первой главе сказано «Слово было Бог». Поищи в последующих стихах подробности и детали.
Так, в 3 стихе Иисус назван Творцом всего сущего. В 9 – светом, просвещающим всякого человека. В 18 стихе назван Единородным Сыном.
Видишь, Василий, эти подробности или детали приводят к истинному, всеобъемлющему утверждению о том, что Иисус – Бог.
Я никогда не думал, Борис, что Библию нужно изучать именно так. Подумай, сколько бы мы упустили деталей, не изучая Библию так тщательно.
Верно, Василий. Ну а теперь, как я обещал, подведем итог нашему изучению литературных приемов. Успел ли ты записать все 10? Давай перечислим их. Сравнение, контраст, повторение, подытоживание, объяснение, вопрос, кульминация, причинность, обобщение, детализация.
Я записал все.
Хорошо. Ну а теперь вот что. К следующему уроку прочитай первую главу Евангелия от Иоанна. И посмотри, можешь ли ты разделить стихи на группы, объединенные одной мыслью.
То есть разделить на абзацы, да?
Да. И постарайся придумать заглавия к каждому абзацу. В этом тебе помогут наши занятия, посвященные художественным приемам в оборотах речи, знание грамматических конструкций и другие детали.
Ну, Борис, в Библии главы разделены на стихи. Ты уверен, что я смогу найти абзацы?
Постарайся выделить главную мысль, брат. Но тут я помогу тебе, подскажу кое-что. Дело в том, что тут всего 8 абзацев. При встрече мы обсудим их.
Ладно, Борис.
Ну давай, как всегда, помолимся вместе, брат. Господи, мы благодарим Тебя за тот прекрасный мир, который Ты создал, и за прекрасную литературную конструкцию святого слова Твоего, Библии. Помоги нам тщательно изучить Твои заповеди и жить в соответствии с ними. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.